Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Благодать и мир вам от Господа. Открывайте книгу Откровения. Здесь мы ее изучаем по воскресеньям главу за главой, стих за стихом. Трудная книга, многие признают. Вот, но уже становится полегче, да? Уже немножко вырисовывается картина будущего, да? Тысячелетнее царство, вознесение церкви, антихрист. Вот, озеро огненное. И мы закончили 20 главу в прошлый раз. Там мы увидели, что все, зло уничтожено, греха и грешников больше нет. Больше нету зла на земле. Вот люди просили справедливого суда, наконец этот суд Божий совершился, и на земле остались только искупленные святые. Вот. И описывается дальше вот эти вот события, очень интересные. Как вы думаете, это было бы здорово увидеть Бога своими глазами, а? Вот так вот, если подумать. А? Увидим, да. Но давайте подумаем, это же здорово. Это здорово. Мы просто привыкли не видеть Бога. И иногда даже уже и не мечтаем об этом. Но это же здорово. Это наш Создатель. Создатель всей этой природы. Если нам что-то нравится в этой природе, в человеке, ну, насколько же интереснее, красивее сам Бог. Более того, разве не здорово было бы жить с Ним все время и видеть Его? Да? Разве такое возможно? Это возможно. Книга Откровения об этом нам говорит. Вот это и есть часть нашей веры. Часть нашей веры. Чем мы здесь собираемся? Потому что Бог приготовил для нас вот это потрясающее. И вот давайте изучать. Здесь как раз будем размышлять сегодня особенно о горнем, очень такие стихи здесь, обетования, картины будущего, которые должны нас поддерживать. Первый стих, 21 главы. «Увидел, и увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновал, и моря уже нет». Новое небо, новая земля. Потрясающе. Было 1000 лет. Было уже хорошо, царство Христа на земле, но здесь уже наступает, после 1000-летнего царства, наступает полное совершенство, вечность, вот как многие люди говорят, и я как говорю, вечность. 1000-летнее царство, это здорово, но это еще не вечность. Вот вечность здесь наступила, и новое небо, новая земля. До этого земля, как бы она немножко, был потоп, там горы все понизились, были какие-то изменения, но это по-прежнему была старая земля. Здесь нам дается новая земля, новое небо, еще лучше. Там во 2 Петра, 3 глава с 12 по 13 стих, там говорится, что мы ожидаем, вот этот мир, он будет изменен. Откройте со мной, если хотите, 2 Петра, 3 глава. Там Петр об этом говорит, и нам нужно помышлять о горнем, оторваться от наших проблем и увидеть это своими глазами. 3 глава, да, 2 Петра, с 12 по 13. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, которой обитает правда». Так что конец света для нас, верующих, это хорошая вещь. Для тех, кто любит Бога, тех, кто возлюбил свет, тех, кто возлюбил истину, конец света это хорошо, будет лучше. Бог, если нам нравится и мы держимся за этот мир, насколько прекраснее, лучше будет этот следующий мир. Знаете, вот есть разные программы. «Квартирный вопрос», по-моему, называется. У людей выбирают комнату. Они уезжают из этой комнаты, из квартиры. Им ремонтируют комнату. Дизайнеры там вообще такие. И очень удивительные, такие интересные, удобные, красивые комнаты получается там, да, все интересно, мы иногда с Наташей любим смотреть, «Квартирный вопрос» называется, да, вот. И потом они приходят, эти хозяева, ох, ах, такой замечательный там, очень необычно, и мне кажется, все-таки большинство людям, им это очень нравится, и тем более это бесплатно, я так понял, да, и лучше, чем было, я думаю, уверен. Ну, то, что я вижу, лучше, чем было, очевидно, да. И вот Бог готовит что-то лучшее для нас. Кто-то, может, когда люди уходят, они там переживают там за тумбочку какую-то, или там еще за что-то они переживают, там немножко это видно. Но они возвращаются, и они отдают это, доверяются этим дизайнерам и так далее. И там эти дизайнеры там такое делают, черный потолок могут сделать там. Но все как бы вот красиво, хорошо, и большинство всем нравится. Да, вот помышляйте о горне. Бог приготовить для нас что-то лучше. Эта земля, она так преобразится, будет вау. Моря уже нету, здесь сказано. Это очень интересно. Сейчас у нас океан 3/4 поверхности занимает. Моря не будет, да? То есть водный баланс земли, он вообще изменится. Вообще, мы мало можем представить, как это будет, потому что сейчас океан, он играет очень важную роль в климате земли, дождь, да, то есть там, по всей видимости, дождя не будет. То есть там будет все по-другому. Все принципиально новое, да. И нам действительно это трудно представить. Но мы будем восторгаться, и мы будем удивляться. Бог это готовит для нас, для всех, кто возлюбил его явление, как там говорится. Для всех верующих. Второй стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Новый Иерусалим тоже будет. В тысячелетнем царстве у нас был Иерусалим, тоже преображенный, там храм был, и все такое в Иезекииле. Мы можем более подробно прочитать про этот храм Иезекииле, так называемый, или храм тысячелетнего царства. Там тоже будет очень здорово. Там тоже будет река выходить из-под храма. Но здесь принципиально новое. Здесь принципиально новое. С неба город спускается. Его Бог создал, не люди. Люди, когда... Вот квартирный вопрос даже. Они когда уходят, они верят, что будет лучше. Да? Вот книга Откровения призывает нас верить, что с Богом, следовать за Богом и дожидаться Его обетования – это лучше. Бог что-то приготовил потрясающее для нас. Поэтому если что-то мы потеряем, какую-то тумбочку, образно говоря, в этой жизни, ничего, Бог лучше что-то приготовил. Иметь вот эту вот веру, иметь вот это... Это мудрость на самом деле. Это тут не что-то такое суперрелигиозное. Это просто так, если философски, по мудрости рассудить. Бог приготовил для меня что-то лучшее. Поэтому ничего, что страшного. В этой жизни у меня что-то не получится там построить. Ничего. Самое главное быть с Богом. И потрясающий город. Бог самый лучший создатель, самый лучший дизайнер. Бог наш, он удивительный. Как невеста, украшенная для мужа. То есть, как, насколько там будет вот эта торжественность, красота, великолепие. Город был, по-настоящему будет божественный город. Это не сказки. Аминь. Это не сказки. Мы здесь не сказки, мы изучаем Слово Божие. Мы изучаем конкретное обетование. Праведный верою живет. Мир сейчас может смеяться над нашей надеждой, над нашим упованием. Да? Ну и что? Во времена Ноя тоже люди, может быть, смеялись над Ноем. Ну и что? А что получилось? Да? Содом и Гомор тоже они думали, какой там огонь с неба, да? Это все реально. Бог очень много есть свидетельств, чтобы нам доверять этим обетованиям и не думать, что это какая-то сказка, а иметь именно надежду, так понимаете? Очень важно, чтобы была радость в жизни, как бы надежда была. Иначе сходить с панылым лицом, в конце концов, надоест, и будет искушение оставить то, к чему Бог призывает. И Бог хочет, чтобы у нас была надежда, чтобы смотрели в будущее. Да? Ждем ли мы этого города, вот этого Нового Иерусалима? Ждем ли мы этого? Авраам, который жил за примерно 3500 лет до нас, он, оказывается, ждал вот этого города. Мы-то гораздо ближе к этому городу, к исполнению обетований, как Павел говорит. Мы гораздо ближе, да. А Авраам вообще, там как бы Библии не было. Очень мало кто верил в единого Бога. А он ждал вот этого города, да. Оставил ту землю, где он жил, где он привык. Пошел непонятно, ну не знал, куда он шел. Он просто доверился Богу. И там вот говорится, откройте со мной Евреям 11 глава. С 8 по 10 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследником того же обетования. Ибо он, от силы, откуда у него это, да? Ибо он ожидал города, имеющего основания, который художник и строитель Бог. У него была сила, у Авраама, так жить в палатках, да? В палатке жить всю жизнь, это очень тяжело. В шатрах. Очень тяжело скитаться с пастбища на пастбище. Ну, он был чужой, в принципе, в этой стране. И как бы на птичьих правах он там был. Хотя он был богат, у него был там отряд и все такое. Но у него земли-то... Он только землю под погребение купил. Не было у него ничего своего, ни своей квартиры, ни своей земли. Но он повиновался Богу, и он ожидал от Бога. И вот здесь говорится, потому что он верил, что Бог приготовил для него вот этот потрясающий город. Он оставил какой-то город там, где он жил, да? Ему трудно было, да? Ему хотелось, да, жить в большом городе. Но он оставил для чего-то ради лучшего, да? И вот мы должны держать эту перспективу, чтобы у нас была сила духовная. Бог приготовил для меня необычайный город. Потрясающая жизнь. Ожидаем мы ли этого города? Или это нам кажется уже сказки? Или, пастор, скажи нам что-нибудь более практичное. Есть вещи практичные, но и очень много Библии говорит, и основа нашей веры это невидимое, понимаете? Это невидимое. Основа нашей веры, да? Потому что зато невидимое, оно вечно. И вот надо размышлять об этом. И наша перспектива на наш день, да, она изменится. Веру он обитал, то есть как чужой там, да, Авраам. Он как бы понимал, что это временно. И мы, тем более, имея столько уже примеров веры, Библию записанную, столько вдохновения, мы уже тем более должны ожидать этого города и жить так. Он ожидал, ибо он ожидал. В этом его сила была. Если мы ожидаем вот так вот, да, ожидаем вот этих благословений, Бог, который приготовил, который открывает нам, показывает в книге Откровения, это дает нам силу обязательно. И вот Авраам, он пример веры. Потому что вера, она, он поверил, он пошел, но его вера была действенна. Он даже был готов пожертвовать своим сыном. Да? И когда мы верим в этот город, который Бог приготовил для меня, мы готовы будем чем-то пожертвовать в этой жизни, потому что мы знаем, в конце концов, мы ничего не потеряем. Понимаете? Логика такова. Бог приготовил что-то лучшее. Третий стих. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Сам Бог с ними будет. Сам Бог будет с ними. Я когда читаю, я хочу... Посмотри, действительно я правильно понял, действительно настанет такой момент. Потому что в глубине души я хотел бы видеть Бога, в глубине души я хотел бы жить с Богом. Есть проблемы, да, я чувствую иногда греховность, я чувствую, что я недостоин, иногда просто кажется, что что-то нереальное, когда смотришь на современный мир, на современные новости и какие-то ситуации, да. Но в принципе я хотел бы. И каждый верующий, он, у него есть вот это желание. И вот оно, это обетование. Все скиния Бога с человеками. Скиния, это как дом Бога, или как жилище Бога. Бог захотел, Бог где угодно мог бы поставить свое жилище, но Он захотел поставить здесь, на новой земле, с человеками. Бог хочет жить со мною, Бог хочет жить с нами. Он хочет поставить жилище в нашем квартале свое, образно говоря, понимаете? Ему хочется быть с нами. Ему приятно. Он знает... И мы теперь знаем, что кровь Христа омыла нас от всякого греха. И кровь Христа, и принятая нам это через веру, она очищает нашу совесть. Все, нет никаких преград между нами и Богом. Вот так мы верим. И вот это вот исполнилось наяву. Бог не просто в духе с нами, Он будет с нами, и мы будем обитать вместе с Ним. И Он хочет с нами обитать. Потрясающе. Ради этого стоит набраться терпения, ради этого стоит проходить через какие-то испытания, чтобы в конце концов жить с Богом и жить с Богом вечно. Я уж точно знаю, если я буду жить с Богом, то мне не будет скучно. Если я буду жить с Богом, вот как здесь описывается, это будет жизнь с избытком. И ради этого стоит набраться терпения и веры, как я говорил. И Он будет обитать с ними. Аминь. Вдохновляет это вас, поддерживает. Суть-то Библии, суть чего, для чего Иисус пришел? Чтобы человек вернулся к Богу. И что интересно, что даже в Эдемском, вот то, как здесь будет в книге Откровения, это будет даже лучше. В Эдемском саду Бог, Он свободно приходил, и Адам свободно общался с Богом, но там не было жилища Бога. Бог как бы был на небесах, да, но было общение, но не было жилища на земле Бога, да. А теперь будет еще лучше, мы не только общаться, мы будем жить вместе в одном городе с Богом. Это не сказки. Четвертый стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Всякую слезу здесь говорится, всякую слезу с очей их. Не будет плохих воспоминаний, не будет плохих воспоминаний. Мы сейчас можем думать, как Бог допустил это в жизни, как трудно, то, все. И мы иногда, нам кажется, буду разговаривать с верующим, мне нечего будет сказать ему, потому что где же он скажет мне, где же твой Бог, и все это тяжело, печально становится, и чуть ли не плакать хочется, почему вроде бы как бы Бог меня оставил, я пытаюсь на него уповать. Всего этого не будет, это все сотрет, не будет никаких слез, не будет никаких сожалений, что там было что-то трудное, что моя какая-то судьба была трудная, и не будет всего этого, не будет никаких вздохов. Это потрясающе. Вот что значит, Бог утрет всякую слезу. Все горе, все переживания, все, они останутся, как будто их не было. Бог утрет всякую слезу. Всякую слезу. Ради этого есть вещи, которые кажутся, ну как это может разрешиться? Нет, Бог, он Бог всякого утешения. Он силен утешить нас и... всякую слезу. И поэтому, если сейчас чего-то не понимаем, если сейчас есть какие-то, образно говоря, слезы в нашей жизни, жить вот этим обетованием, это все изменится. Это не будет вечно. Это все уйдет. Бог все сделает прекрасным. Никто там на небесах не будет недовольным Богом. Все только будут славить Бога и произносить, и говорить: Бог, все твои пути праведны, все твои пути, как ты работал в моей жизни, было истинно. И прости, Господь, что я иногда открывал свои уста и содрогал небеса словами бессмысленно, подобно как Иов сказал. Вот так вот это будет. Мы только будем ликовать то, как Бог работал во всей вселенной, то, как Бог работал в моей жизни. Всякая слеза будет утерта. Это не сказки. Смерть уже не будет. Смерть уже не будет. Сколько вот войн, вот даже сейчас конфликты там, Боко Харам этот в Африке, там этих девочек украли. Сегодня я в новостях, там какой-то бывший мэр на Камчатке где-то сгорел, да, жена спаслась. Я вот просто представляю, трагедия какая, да, что она потеряла мужа. Смерть. Постоянно в новостях мы все это видим. Люди теряют близких. Это такое горе, да. И люди живут в постоянном страхе от смерти. И смерть – это самая главная наша проблема. Это самое... И вот Бог освобождает, Бог изменяет все, делает хорошее. Вы знаете, смерть, она так распространена, да, что человек иногда смиряется, в плохом плане смиряется. Он начинает думать, что а так все будет, и что... Живем один раз, ну и что стараться, да? Вот такого не должно быть, да? Не надо так привать к смерти, надо бунтовать внутренне против смерти, надо не соглашаться с ней. И когда у вас есть этот бунт, вы будете уповать на благодать Божию. И эти слова, они будут драгоценны для вас, потому что каждый человек знает, что смерть – это неправильно. Человек не создан был для конечной жизни, он был создан для вечности. И кто стремится к этой вечности, кто не... подчиняется, не принимает вот эту смерть, да, а ищет выход, а выход, конечно, во Христе, у него будет эта надежда и благодарность. Поэтому здесь говорится, смерти не будет, потому что людям, которые читали книгу Откровения, для них была это очень большая поддержка. Многие из них были близки к смерти, так как их гнали за веру, или уже кто-то из церкви или из родственников погиб. И вообще, смерть от старости, от болезни, и так далее. Вы знаете, я там смотрю новости, там говорят в Славянске, вот это вот там конфликты всякие, и там говорят, что жители, которые живут в Славянске, они уже привыкли к стрельбе. Они уже знают, а это стрельба, это там 5 километров, там пуля не долетит, все нормально, они идут на улицу. Они привыкли уже, да. Первые дни, когда такое происходило, там раз, один взрыв, один выстрел, люди как бы прятались там как-то, да. Все, а сейчас там, ну, такой вот, говорят, такой психологический момент, люди там привыкли. Да, и вот со смертью, она тоже такое происходит. Смерть повсюду, а мы начинаем привыкать и уже ничего с этим не делать, жить этой жизнью, соглашаться на что-то меньшее. А Бог хочет сделать нас вечными, и смерти уже больше не будет в книге Откровения. Мы читаем, это не сказки. Аминь. Аминь. Вы верите? Мы сейчас все умираем. Я недавно на кладбище был, да? Но смерти, она ее не будет. Бог все сделает замечательно. Это сила Божия. Это сила Божия. Ни плача, ни вопля не будет, да, говорится. Ни плача, ни вопля. Никаких вздыханий вообще не будет. Слезы радости могут быть, но вот так вот плач, как горе, этого не будет. То есть мы сейчас вздыхаем, но это все уйдет. Будет радость. Мы даже сейчас не можем представить, потому что мы живем в этой жизни, и мы постоянно под стрессом, мы постоянно под каким-то страхом, мы постоянно вздыхаем, и мы даже не можем представить, как это хорошо проснуться с утра и не иметь никаких переживаний, стресса, легкость. Впереди только все прекрасное, оптимистичное. Мы даже не представляем, как это здорово жить без всяких этих забот, жить вечно, без болезни, без плача. Но это будет потрясающе. И это не сказки. Болезни не будет. Болезни. Сколько болезней, сколько инфекций, рак, там, да и просто какие-то маленькие болезни, головные боли, там, давление или еще то все. Всего этого тоже не будет. Этого не будет. Бог все сделает прекрасно. Наши тела, они будут, наши души будут полны радостью, наши тела будут полны здоровья и энергии. Болезней не будет. Этих проклятых болезней, которые вот мы здесь сталкиваемся, здесь на земле, их не будет. Это будет потрясающий мир. Ради этого мира стоит набраться терпения, стоит набраться веры. Это потрясающая награда Бог дает тем, кто возлюбил его. Прежнее прошло, здесь говорится. Прошло. Обратите внимание, в прошедшем времени. Прежнее прошло. Почему это в прошедшем времени говорится? А потому что Дух Святой хочет, чтобы мы окунулись, чтобы мы сейчас как бы перенеслись сюда, в книгу Откровения, вот в эти описания, в эти обетования, и посмотрели оттуда назад. На суетность всей нашей жизни и поняли, что главное, что не главное. И поняли, что все, победа, все, свобода, все, вечная жизнь. А все эти жизни, все эти вещи, они... нам нужно почувствовать победителя, нам нужно обогатиться вот этой надеждой. Мы, там сказано даже, мы со Христом посажены на небесах с Богом. Нужно использовать свою фантазию, нужно подняться вот в этих мечтах, в этой фантазии, это нормально. Библия хочет, чтобы мы сделали. Да? Поднялись туда и посмотрели на всю нашу жизнь, как уже в прошедшем времени. А вот она, вечность, это наступила. Посмотреть так на свою жизнь. Бог, для Бога все уже четко. Для Него уже, хоть для нас это будущее, для Него это уже прошедшее время. Вот так вот жить верою. 5 стих. И здесь вот так и говорится. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Как будто Бог знает, что некоторые люди будут читать, смерти не будет, болезни не будет, и человек проскочит это глазами, как будто это не что-то такое актуальное, не связанное с его жизнью, как будто какие-то сказки. Вот Библия и говорит, Бог говорит, Дух Святой понимает, что такое настроение могут возникнуть. И Бог говорит, это не сказки. Сидящий на престоле это говорит, это не сказки, то, что новый Иерусалим с небес, то, что смерти не будет, то, что Бог будет жить с нами, мы увидим глазами Бога, это не сказки, так оно действительно будет. Иногда на людей, на верующих смотрят, у них там в жизни все плохо, поэтому они к Богу приходят, чтобы в этой жизни хоть чуть-чуть у них была какая-то отрада. Это не так. Мы вот чего мы ожидаем. У нас есть конкретные обетования. А что у неверующего есть? Кто глупее выглядит? Кто вызывает жалость? У нас великие обетования, это не сказки. Вот то, что неверующие чем живут, вот у них это сказки. Все новое. Люди сейчас очень часто говорят, креативные, так называемые люди, надо выйти за пределы там, каких-то рамок, за пределы своих границ, там, выйти из коробки. Ну, такие фразы постоянно там, в искусстве или еще там где-то берут у какого-то интервью, у какого-то там артиста, добившего успеха, и он говорит, что вот я там смог там, вырваться из какого-то среднего уровня, и все смотрят, о, как это у него получилось, как выйти за свои рамки, как достигнуть вот этой новизны, новизна же это хорошо, и вот все такое это идет, идет, и в журналах об этом все пишут, как тот или другой вырвался и стал не как все, добился чего-то нового, и вот он теперь счастливый. Но вот это вот сказка. Потому что вот этот счастливый человек через несколько десятков лет будет 2,5 метра под землей в очень маленькой коробке. Вот это вот реальность. И поэтому нам нужно что-то более, более надежное обетование, чем вот то, что там в журналах или по телевидению нам говорят. И человек пытается... Мы как христиане, мы не должны так думать, о, я 50 лет, чего я достиг в жизни. Смотреть там, читать какие-то истории, вот он такой... Человек продвинут, а я что? Христианин не должен так думать, потому что христианин он поднят уже на небеса, у него самое высокое положение. Надо знать, кто мы есть во Христе. Иначе мы будем ради чечевичной похлебки обменяем это великое на похлебку, да, как Исав. Он не знал, Исав не знал, какие обетования, какой путь Бог для него приготовил. Че, я голодный, я умираю, ему так показалось. Да? Очень важно знать, кто ты есть. Быть вот этой как цельной личностью, говоря современным языком, в Боге. Иметь полноту в Боге. Мы уверовали в единого Бога. Мы ожидаем вот эти вот обетования. Мы уже вышли за рамки. Мы видим невидимое духовными глазами. Пусть люди с нас пример берут. Зачем нам смотреть на этот мир с его мизерными достижениями по сравнению с тем, что Бог приготовил для нас? Все новое Бог творит. Бог – это вообще Бог нового. С Богом всегда, каждый день новый. Тем более вечности. Там не будет скучно, а все будет новое. Мы просто не можем сейчас представить, чем мы будем там заниматься, но у нас будет занятие, и у нас будет отдых, там не будет ни болезни, ни пота, ни каких-то переживаний там в поте лица трудиться. Там будет очень интересная жизнь, деятельная жизнь. Мы не будем просто там на креслах сидеть. Там будет и поклонение, там будет и труд, и занятие обязательно, обязательно. Потому что Бог нас создал деятельными. Но самое главное, так Бог, самое главное, там Бог будет. Это не сказки. Сидящий на престоле говорит, я творю все новое. Напиши, слова сии истинны и верны. Пусть Дух Святой проговорит сейчас к нам, это истинные слова. Это не просто, вот человек, у него родственник умер, вот ему это, и пусть его это поддержит. Это для каждого, это не сказки. Истинные, верные слова. Бог творит все новое. Вот так вот будет, Бог будет с нами. Аминь. Это здорово. Это очень здорово. 6-7 стих. «Сказал мне, совершилось». Видите, опять прошедшее время. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущим дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Свершилось. Все, это как факт. Слова Божьи, они, можно сказать, если Бог что-то обещает, это все уже как факт. Бог здесь говорит... Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Бог начал, Бог дал начало нам всем, всему этому миру. Да? Но люди иногда соглашаются, да, Бог этот начал этот мир, но они забывают, что Бог и конец. Бог все приведет на свой суд, на свое разбирательство, в конце концов. Бог это сделает. Я встречусь с Богом обязательно. Моя жизнь, она тоже началась благодаря Богу, хоть я и родился от земных родителей, как и мы все. Это Бог тоже начал, этот мир Бог начал, но и Он приведет это все к совершенному, завершающему концу. Бог в начале, Бог в конце. А вот когда мы посередине, очень важно определиться наше отношение к Богу. Сейчас есть свобода выбрать свет или тьму, Бога или сатану. Есть выбор, да. Вот. Но истина такова, Бог есть начало, и Бог конец. Это не смерть, это факт, это Бог. Люди хотят, чтобы человек был в начале и человек был в конце. Но это ерунда. Жаждущим здесь сказано, да? Жаждущему дам даром от источника воды живое. Человек, который скорбит о грехе своем, он оплакивает свою греховность, он чувствует, что он как раб греха, он ненавидит грех, но вот он как будто не может освободиться от этого греха. В таком состоянии мы все находимся. И в таком состоянии человек, он жаждет праведности, он жаждет избавления от этого тела, которое, с одной стороны, хочет делать добро, с другой стороны, привязано совершать ошибки и повторять эти ошибки и грехи. И создается такая жажда, голод, когда же я вырвусь из этого цикла, да? И Бог говорит, я дам эту воду живую даром. Ты жаждешь, настанет момент, ты попробуешь этой воды, ты больше не будешь жаждать. Знаете, есть состояние, когда сделал ошибку, все испортил вокруг себя, и думаешь, ох, если бы у меня только был второй шанс. В жизни вторых шансов очень часто не бывает. Ты испортил, все, да? Но вот с Богом, вот взять, например, апостола Петра. Он три раза отрекся от Иисуса Христа, и потом он встретился взглядом с Иисусом Христом, да? И, конечно, он выбежал в горьких слезах, он даже бы и не смел надеяться и просить о втором шансе, да, но Бог дал ему второй шанс. Бог дал ему вот эту воду живую, хотя он очень жаждал. Когда Петр в этих горьких слезах выбежал, представляете, какие мысли у него были. С одной стороны, он любил Иисуса Христа, с другой стороны, он его предал, отрекся. Он сам не понимал, как такое со мной произошло. Он вообще не понимал, да? У него была вот эта жажда, да, когда мы не понимаем, мы, с одной стороны, стремимся к праведности, с другой стороны, греховность. И мы не понимаем, вот жажда у нас это образуется. И Бог своей благодатью, то, что Иисус сделал на кресте, Он нам как раз дает. Вот, приходящий к Иисусу не будет жаждать, не будет как бы голодать духовно. Даже блаженные алчущие, там, по-моему, сказано, да? Они насытятся, да, вот в Боге, во Христе мы насыщаемся. И это, вот этот второй шанс, который в жизни иногда не дают, а Бог его дает. Грех все испортил, да, и слава Богу, что Бог дает второй шанс. И я хочу сейчас сказать, вы знаете, что иногда люди думают по поводу второго шанса, то, что Бог дает, спасение Бог дает, прощение грехов. Люди так привыкли к этому в плохом смысле, что начинают не ценить благодать. Они думают, что Бог обязан был спасти. Вот это очень большое заблуждение, что Бог, ну, он должен спасти. Ничего, Бог не должен никого был спасать. Если Бог спасает, это его милость. Если бы Бог не спас, Иисус сказал Петру, ты думаешь, ты что думаешь, я не могу 12, умолить отца и попросить 12 легионов ангелов, да? Он сказал, я могу умолить отца, и он пошлет и защитит меня, да, этими ангелами. Иисус сказал. Вот давайте подумаем, как это так? Иисус заклан от начала мира. Как это так? Если Иисус не умрет на кресте за меня, то Бог как бы все это развалится, как бы ничего подобного. Бог имел право отменить свое обетование. Он имел право, он бы не согрешил в этом. Если бы Иисус сказал, я не хочу умирать за этих грешников, отец бы его избавил. И Бог бы не согрешил. Иисус с этим не согрешил. Это была добрая воля. Это был свободный выбор Бога, свободный выбор Иисуса Христа. Никто не может требовать милости. И за Иисус не должен был ни за кого умирать. Но слава Богу, что он умер. Слава Богу, что он дал нам шанс. И это надо ценить, а не требовать от Бога еще чего-то, когда Бог сделал все уже для нас. Понимаете? Мы живем в христианстве, часто говорим о милости, о благодати, но надо все-таки понимать, что мы не заслуживаем ее нисколько. Бог не должен был за нас, он не должен был нас спасать. Он не должен был спасать поколение Адама и Евы. Не должен был. Но он это сделал по своей любви. Нельзя манипулировать Богом. Бог должен меня спасти, никуда он, Бог, не денется, буду жить, как хочу, а Бог же добрый, иначе что? Нет, Бог не обязан спасать. Но слава Богу, что он спас, слава Богу, что он дает эту воду живую мне незаслуженно. Слава Богу, Бог такой, это его милость. Да, Библия об этом говорит, да, мы можем быть уверены, что согрешивший, попросивший прощения искренне, он получит прощение. Да, Бог не обязан это делать, но он обещал. Нельзя это как бы плохо использовать, да, нельзя как бы жить в грехе, нет. Но, слава Богу, Бог дает этот второй шанс. Он дает даром воду жизни. Это очень здорово. Побеждающий, здесь сказано, в 7 стихе, побеждающий наследует все. Все-таки, братья и сестры, мы должны понимать, что есть определенная борьба для верующего, хотя нам все как бы бесплатно, все даром, благодать дается, это действительно даром, это действительно не отдел, но есть определенная борьба. Вот как бы это сбалансированно объяснить это, да? Вот пример Израиля в пустыне, когда они вышли из Египта. Манна падала с неба, и это была вся их еда, и должна была быть вся их еда, правильно? И они ели, манна была как лепешка с елеем, то есть это была хорошая еда, вкусная, вот. Ну, может быть, конечно, кому-то стало надоедать это, каждый день это есть, но это была достаточная еда. Все зависит от того, что для тебя важно. Если для тебя еда важна, конечно, тебе надоест лепешки, да? А если для тебя Бог важен, ты будешь благодарить: Бог, спасибо, что ты даешь нам в этой пустыне, нам, несчастным грешникам, которые уже много раз роптали на тебя, ты даешь нам хлеб, да? То есть все зависит от того, как смотришь на Бога. С этой точки зрения люди, как Моисей и другие, они были благодарны, да? Но не все, конечно, были благодарны. Появились люди, которые, вернемся в Египет, у нас там был лук, чеснок, разнообразная еда у нас была, а здесь это мана, которая нам надоела. Вот так они сказали, да? И вот мы сейчас говорим побеждающие. Вот были люди, как Иисус Навин, как Халев, Моисей и другие, они верили, и они хотели идти в землю обетованную. То есть Бог все делал для них, Бог разрушил стены Иерихона, это не от них было, они только кругами ходили, и камни падали во время завоевания на противников Израиля. День остановился, чтобы была победа. То есть мы видим силу Божью. Это не отдел, как бы, да, понимаете? То есть завоевание Ханаана было для израильтян не отдел. Не потому, что они были праведные, да, не потому, что они были многочисленные. Бог так обещал Аврааму и исполнял свои обетование. Но все-таки борьба у них была, понимаете, да? Вот Иисус Навин, Халев, они боролись. Это борьба веры. Это верить, что Бог вывел и доведет. Это вера, что там, в земле обетованной, будет гораздо лучше, чем в Египте. Люди начинают ходить в церковь, они вырвались из этого вроде бы старой жизни, вроде бы уже какие-то хорошие черты в них христианские появились. Но потом наступает какой-то кризис, и человек начинает думать про свою старую жизнь, все думает и думает, и думает, и Библия уже, какие-то Новый Иерусалим, там, кровь Христа уже кажется таким, как мана, каждый день. Что мне этот пастор? Кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. Ну, причастие. Ну, и что я это приму причастие, да? У меня вот реальная жизнь. А что мне это причастие? Я жажду, да? И человек начинает думать вот об этих луке, чесноке, образно говоря, о своей старой жизни, да? То есть, видите, должна происходить вот эта борьба веры. Она происходит не в том, что мы своими силами завоевываем что-то, но это борьба веры. Я доверяю Богу, что Он доведет меня. Вот в этом борьба, понимаете? Это не от меня. Но это в то же время мой выбор, верить Богу, что Он вывел меня, и Он меня доведет, понимаете? И это очень важно понять. С одной стороны, благодать. Знаете, я, когда вот мы изучаем римлянам, я всегда пытаюсь четко сказать, что вы имеете право почитать себя мертвым для греха и живым для Бога. Вы имеете право почитать себя, что грех уже все. Вы перешли в эту святость. Вы можете себя так почитать, да? Это дар, это Бог сделал. Не надо этого искать, не надо это зарабатывать. Это тоже есть, это веру надо принять, да? И много очень хороших у нас вещей, где верующий получает поддержку, он получает уверенность в спасении, он получает, что Бог сохранит его и все такое. Но, с другой стороны, и Библия очень много таких призывов непосредственно к сердцу верующему, который говорит: будь верен. Будь верен даже до смерти. И вот здесь вот то же самое примерно говорится. Бог призывает к верности. Бог призывает бороться и побеждать. Бог даст силу, но есть часть наша, есть определенная борьба. Христианство – это не просто легкая дорожка, это узкий путь, Иисус предупреждал. Понимаете, братья и сестры, должен быть такой баланс. Не нужно слишком как бы напрягаться, переживать. Ох, я стараюсь, не получается, ох, я уже устал. Это благодать. С другой стороны, нельзя тоже расслабляться. Вот как примерно, как израильтяне. Им нужно было верить, что Бог даст им хлеб, даст им воду в пустыне, победит великанов. Они верили Иисус Навин, и вот они победили, они вошли в эти обетования. И вот христианская вера примерно такое. Есть часть, и Бог инициатор, Он дает нам бесплатные дары. Но за эти дары нужно держаться веру, потому что каким-то образом мы так устроены, что нам почему-то все равно хочется в Египет вернуться. Вот борьба – это не вернуться в Египет, а понимать вот этот Новый Иерусалим, куда Бог нас, где нет слез, где нет смерти. Вот это наша земля обетованная, и мы туда обязательно дойдем. Но если я начинаю думать об этом Египте, о старой своей жизни, я как бы перестаю бороться. Понимаете? Я должен с верою пройти до конца с такой верою. Потому что в Новом Завете, в нашей церкви, в вашей жизни вы видели такие случаи, которые люди начинали хорошо, но не заканчивали. То есть определенная борьба, и Бог призывает бороться. Бог призывает бороться. Понимаете? Когда мы изучаем Библию от Бытия до Откровения, мы видим, что там очень много благодати. Кровь ангцев этих, да, это все говорит о благодати в Ветхом Завете. Но также есть и призывы. Будь верен, будь верен. Иисус пожертвовал своей жизнью, ему трудно было в Гефсиманском саду, была определенная борьба, да, и это тоже путь христианина. Бывают моменты, как Гефсиманский сад, ты должен заставить себе сказать, да будет Божья воля, но не моя. Иногда это трудно сказать, иногда хочется, помолитесь, не получилось, ладно, Бог простит. Нет. Так духовный рост он не будет, да, это не есть побеждающее. Есть определенный момент, когда ты должен пересилить себя, ради Бога. И это Бог так работает, да. Бог так работает. Не значит, что мы иногда думаем, когда Бог работает, я что-то захочу, сразу у меня получится. Нет, есть определенная борьба. Есть грехи, которые мы сразу побеждаем, я в своей жизни знаю, за один день, да. А есть грехи, с которыми борешься, приходится побеждать, и потом побеждаешь, да. Есть определенная борьба. Побеждающий все это наследует. Обязательно. Он будет мне сыном. Я сын Божий. Да. Но разве я не должен показать, что я действительно Сын Божий? Разве мир не должен увидеть, что я другой? Что Родина моя как на небесах? Разве мир не должен увидеть, что я действительно борюсь? Понимаете, если я не борюсь, то, что важно для меня, значит, это не очень важно, да? Или если я борюсь за это действительно важно для меня. Я действительно Сын Божий. Не то, что я зарабатываю спасение, не то, что я зарабатываю стать Сыном Божьим, но понимаете, да? Бог принял меня в свою семью. Ну, так же, как Иисус Христос. Иисус Христос, Он мог, Он был Сын Божий, но чтобы вернуться на небеса, Он должен был пройти этот крестный путь, и нам тоже говорится, взять крест. Это не трудно. Но побеждающий все это наследует. Вот вперед как бы так смотреть, не на боль, не на крест, а вот дальше смотреть на этот новый город, на это место без слез, без смерти, без боли. 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серу. Это смерть вторая». Боязливых и неверных. Аврааму было страшно, да, все оставить и идти куда-то, но он пошел, он не побоялся. И Библия призывает нас не бояться следовать за Богом. Не бояться, если Бог как-то действует в нашей жизни, куда-то призывает, а мы не все видим, как там будем. Да? Авраам не все видел, да? Но он ожидал этот город. И он пошел, не побоялся. Да? И мы, как христиане, мы должны набраться смелости. Но это же Бог меня зовет, это же мой Создатель. Неужели Он хочет искалечить мою жизнь, сделать меня несчастным? Да нет. Не надо бояться следовать за Богом. Не надо побояться чем-то пожертвовать для Бога. Авраам пожертвовал, готов был пожертвовать своим сыном. Он не побоялся. Да? И Библия призывает, потому что боязнь, вот такая вот боязнь, да, это уже она переходит в греховность. Когда мы никакой шаг для Бога не делаем, потому что нам все страшно, все страшно. А тогда вопрос встает, а кто вообще Бог? Как ты, что ты из него представляешь? Ты веришь, что Он всемогущий? Ты веришь, что Он любящий? Так чего же ты боишься? Понимаете, есть определенная боязнь, она нормальная, но есть, когда она уже становится греховной, когда человек не идет за Богом вообще. Он говорит, что он вроде бы верит, но ни одного шага довериться Богу он не делает. И это уже греховная боязнь, и мы видим, чем она заканчивается здесь. Такая боязнь. Я не могу бояться все время. Не могу. Я должен доверять Богу. Мы должны доверять Богу. И неверных. Да, боязливых и неверных. Я, прежде всего, должен во что верить? Одна из проблем наша. Мы не уверены, что Бог нас поддержит. Бог нам поможет. Эта неуверенность идет с того, что мы греховны. Это нормально, это чувствовать. Но тут подключается вера и проявить эту верность. Я верю в кровь Иисуса Христа. Да, я грешник, но кровь Христа меня омывает. Когда я пастор, становился пастором, мне казалось все это трудно. Но мне помогло то, что это милость Божия. Если Бог меня к этому призывает, то милость Божия, кровь Христа, она будет меня омывать и подготавливать. Да? Я просто верил. И мы, как христиане, мы должны верить в силу крови Христа, что она отмывает нас от всякого греха. А раз мы чисты, значит, мы и способны жить новой жизнью. Понимаете? Мой грех, я сам себе могу говорить, ты не способен, у тебя ничего не получится. Но вера говорит, нет, со Христом, который очищает тебя, делает тебе новое сердце, все получится. Проявить вот такую вот веру. Может, у кого-то там вы как-то... Вы знаете себе, другим не признаете, себе признаете, что вы там были в служении, оставили служение, или просто у вас был какой-то духовный рост, вы знаете, что вы как-то уже махнули на эти поиски, ревностные поиски Бога, вы махнули как бы рукой, может, у вас такой этап, и потом чувство вины приходит, и хочется все забыть, проигнорировать это. Вот не игнорируйте. Бог, Он не осуждает, Он говорит, верь. Ты ошибся один раз, ничего, кровь моя омывает, вставай, пойдем дальше, и ты еще больше сделаешь. Петр еще больше сделал, да, он поднялся, и ему Иисус первый явился в первый день воскресения, и он его восстановил в апостольстве, в служении, чтобы он укрепил братьев. Петр укреплял братьев, которые думают, что они греховны, и он им говорил, смотрите, как я согрешил, Бог меня простил. И вы продолжаете служить. Я служу, да? И люди смотрели, ничего себе, действительно, Петр так согрешил, отрекся, а Бог его использует. Значит, меня Бог может использовать, да? Иметь вот эту веру в кровь Христа. Не бояться иметь эту веру в силу крови Христа. Тут, конечно, перечисляются некоторые грехи. Это не полный список. Просто некоторые перечисляются. Ну и, конечно, вера искренне производит дела, да? Искренняя вера производит дела. Если вы мне скажете, что на моем участке закопан клад, если я поверю, то я буду копать. Если я поверил, но не копаю, значит, наверное, я не поверил. Правильно? Если я поверил, то я буду, образно говоря, духовно искать Бога, искать это сокровище в поле. Что здесь говорится о скверных и убийц? Любодеев, в смысле, ну, сексуальная аморальность, чародеи, это кто с магией связан, идолослужители, понятно. Всех лжецов, участь в озере горячим огнем и серой. Кто такой лжец? 1 Иоанна 1:22 там говорится, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Мы должны верить, что Иисус – это не просто пророк, не просто учитель, это и есть тот Мессия, тот Спаситель. Мы должны верить, в чем его спасительная миссия, что он умер за грех человека. Не все религии верят, что Иисус умер за грех. Мусульмане верят, что Иисус там вроде бы был на кресте, но он не умирал за грехи. Иудаизм тоже, то есть не иудаизм, а это индуизм, восточная религия. Нужно верить, что Иисус умер за грехи именно. Почему? Это не просто там... трагическая случайность, не просто там Иисус хотел показать пример самоотверженности. Нет, Он умер прежде всего за мой и за ваш грех. Вот так вот верить. Это в принципе просто. Это просто. Если так человек не верит, то он поддался лжи и на самом деле является лжецом. Надо верить, что Иисус есть Христос. Но также Иоанн 2:4 там говорится, кто верит, кто говорит, простите, я познал его, но заповедь его не соблюдает, тот лжец. Кто такой лжец, да? Который говорит, я знаю Бога, я верю, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Да? То есть, если я говорю, я верующий, да, в моей жизни я не исполняю заповеди Христа, которые написаны в Библии, то я лжец. Я обманываю себя, я обманываю других. И конец печальный. Конец печальный здесь написано, да. Новая земля, новое небо. Это не сказки. Аминь. Озеро, горящее огнем и серой, это тоже не сказки. Тоже не сказки. И Бог хочет, чтобы у нас была полная информация. Бог ничего от нас не скрывает. Его задача спасти душу. И он не переживает, что если кто-то из нас придет сегодня, уйдет сегодня испуганный или немножко загруженный. Бога это не переживает. Главное, чтобы мы знали истину. Бог дает нам истину, и Он хочет, чтобы мы сделали правильный выбор. Сделать решение в пользу новой земли, нового неба, в пользу Христа, в пользу служения Ему, в пользу того, что Иисус хочет и должен господствовать в моей жизни. Вот сделать такой выбор. И верить, что он это сделал и будет меня вести в это прекрасное место. Вот так в это прекрасное место. Вот так вот верить. Книга Откровения, она как раз, чтобы поддержать нас, верующих, когда мы проходим через испытания, или наоборот, начинаем заигрываться с грехом. Книга Откровения, она хорошо отрезвляет нас. Есть борьба, я должен завершить эту борьбу хорошо, потому что там великая награда. Там нету смерти, там нету слез, там нету болезней. Это не сказки. Бог все это приготовил для тех, кто доверился Ему и продолжает так уповать на Него каждый день до конца. Нельзя добавлять в книгу Откровения, да и вообще в Библию, нельзя ничего убирать. По поводу озера Огненного, это тоже нельзя убирать. Сейчас либеральные теологи не пытаются это убрать, потому что это вроде бы не несет позитивного послания. Всех лжецов учись в озере горящим огнем и серы. Это смерть вторая. И мы должны увещевать себя, братья и сестры, поддерживать, да, потому что очень важно, хорошо, что мы начали, хорошо, что мы сегодня здесь находимся, но мы должны друг друга поддерживать, и чтобы это мы завершили до конца. И в книге, в послании евреям, в 10 главе, можете почитать, там говорится, что у нас такой великий первосвященник, будем взирать на него, будем идти наше поприще, да, будем иметь дерзновение, входить за завесу. Вот она, эта вера. Я имею право войти за завесу и там получить прощение греху. Я, конечно, исповедую грех, но я получу полное очищение. Я не буду жить старой жизнью. Бог даст мне силу, да, иметь эту веру. Но там также говорится, не оставлять собрания своего. И я знаю, что пасторы часто говорят, ходите в церковь, как важно ходить в церковь, да. И это все равно я хочу напомнить. Одна из таких простых лакмусовых бумажек, когда человек начинает пропускать собрание, вот за такого человека уже стоит переживать. И там говорится, что не остается уже жертвы за грехи. Когда человек знает истину, не поступает по ней. Так что не будем как бы... О чем свое заключение хочу сказать? Бодрствовать, да, что происходит в моей душе? Не затаилось ли там вот это вот... неверие, да, не сдался ли я, не опустил ли я руки. А с другой стороны, у нас прежде всего должна быть вот эта простая поддержка. Бог приготовил для нас потрясающее место. Новый Иерусалим, он для нас. Бог приготовил для меня вот это место, где нету смерти, нету болезни, где я буду видеть Его лицо. Бог хочет, чтобы это произошло. И Бог все уже сделал и продолжает еще делать. Дал мне Духа Святого. Дух Святой мне поможет. Все получится, братья и сестры. Дух Святой нам дан. Все получится. Не нужно слишком бояться. Все получится. Вот. И отрет Бог всякую слезу с очей их.